Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Партия «Единая Россия», по утверждениям социологов, теряет симпатии избирателей. Как добиться участия в выборах оппозиционных партий? Министры стран «Большой двадцатки» пытаются скоординировать свою финансовую политику. Как помочь еврозоне выйти из кризиса? Сторонники и противники украинской повстанческой армии проводят массовые шествия и митинги. Как примирить разные взгляды на историю Второй мировой войны? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В столице Украины и других городах республики проходят сегодня массовые акции, организованные различными политическими партиями и общественными объединениями. Продолжаются выступления сторонников бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, активисты Конгресса украинских националистов, Украинской народной партии и праворадикального движения «Свобода» проводят мероприятия, связанные с 69-й годовщиной создания Украинской повстанческой армии. Проходят также митинги их идеологических противников левого толка. У здания правительства собрались шахтеры из Луганской области. Они угрожают забастовкой в том случае, если власти Украины не примут мер против угольной мафии. Об этом на Украине корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
У памятника Тарасу Шевченко собрались несколько тысяч представителей различных оппозиционных сил, потребовавших от украинской власти прекратить политические репрессии.
Сегодня все украинские граждане должны объединиться даже не столько в поддержке Юрия Тимошенко, сколько за будущее своей страны, потому что любой нормальный человек хочет жить в демократической стране, в которой власть уважает гражданина. Мы боремся с преступным режимом сегодняшней власти, и именно поэтому мы выходим и на Крещатик, и к Печерскому суду, и на митинги по всей стране.
Отметил депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко-Батькивщина Андрей Сенченко. У Печерского суда пятый день продолжает действовать палаточный городок, в котором находится около 300 приверженцев Юлии Тимошенко. Накануне Служба безопасности Украины возбудила очередное дело в отношении экс-премьера. Как заявил в пятницу глава украинского правительства Николай Азаров, Тимошенко должна ответить за то, что перевела на государство долг своей корпорации «Единая энергосистема Украины» перед Минобороны России в размере более 400 миллионов долларов. Новое дело против Тимошенко, считают ее однопартийцы, означает, что власти не допустят ее выхода на свободу, даже если Верховная Рада декриминализирует статью, по которой она осуждена по газовому делу. В знак протеста против вынесения обвинительного приговора бывшему премьеру и возбуждения в отношении ее очередного дела, лидер фронта перемен Арсений Яценюк объявил о начале акции «Украина против Януковича». По всей стране активисты фронта перемен приступают к сбору подписей по требованиям об отставке действующего президента. Впрочем, не только сторонники Тимошенко называют эту акцию пиар-ходом и связывают ее с будущими парламентскими выборами. Почему, объясняет бывший соратник Януковича, депутат Верховной Рады Тарас Черновил.
Все дело в том, что называть Арсения Петровича Яценюка лидером оппозиции, вообще оппозиции, немножко как-то так смешно. Такой термин у нас — плюшевая оппозиция. Вот лидером плюшевой оппозиции, в которой, в принципе, всем быть приятно, выгодно и, в принципе, красиво. Чем хуже власть себя ведет, чем хуже ее результаты, тем больше получает вроде бы оппозиция. Но плюшевая оппозиция — это еще и не больно, и не страшно. Именно лидером такой плюшевой оппозиции окажется Арсений Яценюк. Он много будет выступать, но всегда будет где-то так тихо консультироваться.
Основная задача антипрезидентской акции «Фронта перемен», как полагают эксперты, привлечь на свою сторону сторонников Юлии Тимошенко. Несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивали в пятницу порядок в центре украинской столицы. В день 69-й годовщины создания украинской повстанческой армии власти опасались столкновений националистов и обещавших не допустить их марша по Крещатику активистов левых партий. Однако около тысячи членов праворадикального объединения «Свобода» отказались от шествия по главной столичной улице, где их ожидали более 10 автобусов с бойцами милиции спецназа. Союза и только около 200 коммунистов. В отличие от предыдущих лет, в этот раз на улицах украинской столицы удалось избежать потасовок представителей полярных политических сил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
День основания украинской повстанческой армии сопровождается неослабевающей общественной дискуссией о роли этой организации во Второй мировой войне и украинской истории. Отряды УПА действовали как против советских войск, которые прежде всего на Западной Украине многие считали оккупационными, так и против немецкой армии и польского антифашистского подполья. В ряде случаев, как утверждают сторонники этого движения, в интересах независимости Украины УПА взаимодействовала с немецкими войсками и властями. В ряде случаев, по мнению многих историков, подразделения УПА виновны в совершении военных преступлений. Накануне очередного для Дня УПА на Украине улица Мира в поселке Райлев Львовской области переименована в улицу воинов батальона «Нахтигаль». Это специальное подразделение, сформированное преимущественно из членов и сторонников украинской повстанческой армии, принимало участие в карательных операциях на территории СССР в составе немецких войск. Мой собеседник, депутат Верховной Рады Украины от оппозиционной фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Стецкев.
Ну, я, например, участвую не в столице, а в западном регионе Украины. Мы открываем сегодня в школах выставки, посвященные годовщине создания Украинской повстанческой армии. Это хороший иллюстрированный материал с фотографиями, с кратким описанием пути, который прошла Украинская повстанческая армия. Поэтому я считаю, что такие просветительские акции сейчас имеют намного большее значение для подрастающего поколения, чем те акции, которые разные силы планируют в Киеве. Просто все годы предыдущие, это всегда были крайне националистические силы с одной стороны и крайне левые коммунистические силы с другой стороны. И, как правило, это приводило к стычкам, к конфликтам и так далее. Намного более продуктивно действовать, работать в школах. И вот именно этим мы и занимаемся.
По вашим ощущениям, общественное согласие по вопросу об украинской повстанческой армии и об истории Второй мировой войны, непростой очень для Украины, ближе уже сейчас, чем это было 10 лет назад, скажем?
Я думаю, что ближе, но должно пройти еще очень много времени, в первую очередь для жителей восточных и южных регионов нашей страны, для того, чтобы они узнали правду об этой странице украинской истории. Потому что наибольшая проблема консенсуса в вопросе украинской повстанческой армии – это элементарное незнание этой страницы истории. Это коммунистические штампы, которые еще и тянутся с времен Советского Союза. Поэтому я считаю, что если украинские политики, общественные деятели занимались бы самой широкой просветительской работой в том, то, что делаем мы, тогда можно ожидать общественного консенсуса.
Как вы относитесь к инициативе одного из сел на Западной Украине назвать улицу именем батальона «Нахтигаль»?
Не думаю, что это удачное решение, как и у любого другого народа, который был втянут во Вторую мировую войну. Есть героические страницы, есть не очень героические и так далее. Батальон «Нахтигаль» все-таки наступал в Украину в составе частей вермахта. Другой вопрос, что почти все бойцы этого батальона после того, как были арестованы Бандера, Стыцко и другие деятели, и было запрещено провозглашение украинского государства, влились в ряды УПА. Потому что я считаю, что это слишком. Сперва нужно добиться, чтобы люди знали правду об украинской повстанческой армии. А тогда мы будем говорить, что такое «Нахтигаль», почему он возник, что такое дивизия «Галичина», как она возникла и что это было, и как к этому относиться. Это нельзя сразу в кучу. Кто-то бежит впереди паровоза.
Так сложилась политическая повестка дня на Украине, что вот память о событиях Второй мировой войны в сегодняшней ситуации, она еще и сопряжена с событиями сегодняшнего дня. И в Киеве, по крайней мере, демонстрации будут проходить и по поводу событий Второй мировой войны, и по поводу актуальных политических событий.
Нет, ну я не считаю, что это нужно смешивать. Более того, например, наши крайние радикалы считают сегодняшний день своим, они никого не приглашали к своей акции, к своему маршу по Киеву. И поэтому другие политические силы не будут брать участие. И смешивать нельзя, потому что история – это одно. А политические репрессии против лидеров оранжевой революции – это совсем другое. Одни люди хотят только заниматься историей. Другие считают, что намного актуальнее сейчас это поднимать, мобилизировать народ, протестовать против политических репрессий. Объединение оппозиционных сил, комитет опору диктатуре, на сегодня никаких акций не планировал.
Украина и Вторая мировая война. Депутат Верховной Рады Тарас Стецкев. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 14 октября. Рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Испании. По мнению наблюдателей, это может усугубить и без того непростую ситуацию с обслуживанием государственного долга страны. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Решение понизить кредитный рейтинг Испании было принято поздним вечером в четверг, накануне заседания министров финансов «Большой двадцатки» в Париже, одна из главных тем которого – судьба единой европейской валюты и борьба с долговым кризисом в Европе. Поясняя причины этого решения, вице-президент по связям с общественностью европейского отделения Standard & Poor's Мартин Уин в интервью «Радио Свобода» сказал:
«Сегодня мы объявили, что понижаем наш кредитный рейтинг Испании с AA до AA-. Это понижение на один пункт, и мы не исключаем дальнейшего понижения рейтинга. Основная причина этого решения заключается в том, что, несмотря на признаки устойчивости экономического развития Испании в этом году, мы все-таки наблюдаем усиление риска замедления экономического роста из-за уровня безработицы, она высокая и продолжает расти, более сложной финансовой ситуации, по-прежнему высокого уровня задолженности в частном секторе, а также из-за большой вероятности снижения экономического роста в странах, которые являются главными торговыми партнерами Испании».
В сообщении Standard & Poor's отмечается незавершенность реформ на рынке труда Испании, а также ухудшение ситуации в банковской системе. На прошлой неделе кредитный рейтинг Испании был понижен другим ведущим рейтинговым агентством – Fitch. В результате стоимость заимствований в Испании может вырасти, что приведет к еще большему обострению экономической ситуации в стране. По официальным данным, государственный долг Испании в июне этого года превысил 65% годового ВВП, а по оценкам Standard & Poor's уже в ближайшее время превысит 70%. При этом предельно допустимый уровень такого долга, установленный Европейским Союзом, составляет 60% ВВП. Безработица в Испании сейчас превышает 20%. Это самый высокий уровень для экономически развитых государств. В то же время объявленная правительством программа сокращения государственных расходов вызвала в Испании массовые протесты. Как ожидается, очередной марш гнева пройдет в Мадриде в субботу, 15 октября. Ранее сообщалось, что в случае необходимости в решении долговых проблем европейских стран, и в частности Испании, может принять участие Россия. Как заявил помощник президента России по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, Россия ожидает, когда европейские страны объявят конкретную и понятную стратегию выхода из кризиса, и если в рамках этой программы будет необходима поддержка со стороны России, то она готова ее оказать. В частности, по словам Дворковича, вопрос выкупа испанских долговых бумаг обсуждался на переговорах теперь уже бывшего министра финансов Алексея Кудрина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром экономики и финансов Испании Еленой Сальгадо. Другие чиновники из администрации главы российского государства или правительства пока ничего не говорили о возможности финансовой поддержки России проблемных европейских стран. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Париже открылась двухдневная встреча министров финансов «Большой двадцатки». Обсуждаются прежде всего проблемы еврозоны, рассказывает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Финансовые ведомства «двадцатки» собираются в этом году уже в пятый раз, и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, несмотря на важность таких саммитов, реальный эффект от них появится не сразу.
Появление «двадцатки» не случайно. И это та площадка, на которой, скорее всего, и будут приняты какие-то меры, которые могут повлиять на развитие событий в мире. Пока такие решения не будут приняты, потому что требуются неравные жертвы со стороны разных сторон. Нужно принимать решения, которые не кажутся неизбежными. И пока мнение в рамках двадцатки еще не созрело. Кризис не зашел настолько далеко. Еще примерно через 5-6 встреч двадцатки какие-то решения уже будут выработаны, потому что более ясна будет картина происходящих событий и угрозы, которые эти события влекут за собой.
Мнение Евгения Ясина о важности совещания в формате двадцатки разделяет и бывший министр финансов России, а ныне председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов.
Двадцатка, форум важны, но все-таки на двадцатке не принимают ключевых решений. Сейчас основная угроза исходит именно из европейской финансовой системы, причем именно финансовой системы. системы, не столько суверенных долгов, сколько банковской системы европейских стран. Ясно, что решение проблемы находится внутри Европейского Союза.
12 октября известный инвестор Джордж Сорос и еще почти сотня знаменитостей, среди которых бывшие министры иностранных дел Германии и Франции Йошка Фишер и Бернар Кушнер, опубликовали в Financial Times письмо к властям Европы, в котором призывают их преодолеть долговой кризис в самое ближайшее время. Михаил Задорнов полагает, что еврозона устоит, хотя и ценой некоторых потерь.
Распад еврозоны означает по существу крах, может быть, не окончательный, но ясно, что надолго, самой идеи объединенной Европы. Разрушение еврозоны на самом деле это отбрасывает на десятилетия назад само продвижение к созданию политического союза, к созданию Соединенных Штатов Европы. Я думаю, что все-таки эта тенденция будет продолжена и евро неизбежно сохранится. И, в общем-то, набор этих решений понятен. Это прежде всего все-таки признание неизбежного и дефолт Греции и Португалии, только двух стран, так называемой периферийной Европы, со списанием долгов, но с сохранением их в зоне евро, с немедленным пакетом помощи европейским банкам, которые держат облигации периферийных стран, и этот пакет не столь велик для Европы, и он может быть предоставлен как правительствами европейских стран, так и Европейским центральным банком.
Но как может быть сохранен евро, если одна или даже две страны объявят дефолт? Бывший председатель Центрального банка России Сергей Дубинин говорит, что это возможно.
Греция не захочет выходить из зоны евро даже после дефолта, просто потому что тогда частные долги тоже надо будет отдавать в евро, и никакие драхмы не пойдут, так сказать, да, в качестве оплаты. Или по такому курсу, который, в общем, сейчас трудно себе даже вообразить. А сама по себе зона имеет достаточно устойчивое ядро. Ее могут отпадать определенные страны. Хотя такое отпадение, конечно, может вызвать большие проблемы. Но вот то, что сейчас уже решили, что будут спасать прежде всего банки, это разумная позиция. Она, я бы даже сказал, неизбежная позиция. Видимо, про дефолт Греции все и так убедились, что это неизбежно. И уже еще противоядие, так сказать, вот последствиям этого почти совершившегося факта.
Европейский долговой кризис и способы выхода из него – это главное, о чем в Париже пойдет речь. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реальна ли национализация и новая индустриализация, предложенные программой КПРФ? Об этом спорят коммунист Владимир Лакеев, правозащитник Александр Подробинник и политолог Валерий Хомяков. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В программе «Время свободы» российская политическая хроника. Дело партии «Народной свободы», которое ранее было отказано в регистрации, вернется в Замоскворецкий суд Москвы. Наблюдатели предполагают, что оппозиционные партии, будь они допущены к выборам в Государственную Думу, могли бы составить серьезную конкуренцию «Единой России», рейтинг которой снижается. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Руководство незарегистрированной партии надеялось, что кассационная инстанция вынесет решение по существу вопроса, то есть признает отказ Министерства юстиции России в регистрации партии «Народной свободы» незаконным. Городские судьи в детали спора вдаваться не стали, отметив при этом, что Замоскворецкий суд нарушил процедуру, объединив в одно производство два заявления. Одно от партии, а второе от руководителя алтайского отделения Парнаса Владимира Небальзина, который добивался защиты собственных прав, нарушив с его точки зрения, отказом Минюста в регистрации партии, говорит адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Парнаса.
Решение, которое было вынесено 22 августа, оно, по сути, никак не отразило вообще жалобу Небальзина, то есть как будто ее и не было. Любопытно, что именно Минюст попросил вынести дополнительное решение в части Небальзина и попросил Мосгорсуд вернуть дело на рассмотрение в районный суд, видимо, понимая, что в случае, если бы сегодня Мосгорсуд утвердил это решение, а к тому делу все и шло, то у нас и в частности у того же Небальзина и у партии «Народной свободы» были бы, кроме того, что у нас и так, мне кажется, вполне нормальная позиция, вот для того, чтобы произвести косметический ремонт, то есть не подставляться дальше в надзоре и в европейском суде, сегодня Мосгорсуд и удовлетворил ходатайство Минюста о возвращении дела на дополнительное решение в Замоскворецкий суд.
Решение Мосгорсуда, определившего вернуть дело партии Народной свободы замоскворецким коллегам для нового рассмотрения, теоретически предоставляет Парнасу новую возможность доказать, отказ Минюста в регистрации партии был незаконным и необоснованным. Однако, по мнению секретаря Федерального политсовета Парнаса Константина Мерзликина, Замоскворецкий суд вряд ли удовлетворит требования заявителей, и им, вероятнее всего, придется пройти новый круг обжалований.
В вопросах реализации базовых конституционных прав граждан мы судимся уже 2 месяца и никак не можем добиться окончательного решения. Хотя вопрос, на мой взгляд, совершенно очевиден.
О создании Парнаса, партии Народной свободы, в прошлом году объявили оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. Однако Минюст отказался регистрировать новую партию, обнаружив ряд несоответствий требованиям федерального закона. Парнасе же считает, что ни один из приведенных министерством мотивов не может служить достаточным основанием для отказа в регистрации партии, говорит адвокат Вадим Прохоров.
Мы с Минюстом говорим просто на разных языках. Мы обращаем внимание Минюста на фундаментальные конституционные положения и положения Европейской конвенции, которые развиваются в решениях Европейского суда о том, что отказ в регистрации партии или ликвидация партии не могут основываться на каких-то крючкотворных минимальных основаниях закона, типа документы оформлены. Для этого нужны фундаментальные основания о том, что эта партия призывает к насилию, либо проповедует, скажем, расовую исключительность, или какие-то иные фундаментальные нарушения. А Минюст занимает ровно обратную позицию. И якобы по 79 человекам у них есть какие-то вопросы. Вот у нас партия образовала 46,5 тысяч человек, достаточно 45. Минюст нашел проблемы якобы. 79 человек, у кого-то паспорт там уже не действующий, у кого-то еще что-то. Даже если предположить, что это так, это что, основание для отказа остальным 46 с лишним тысячам человек в организации партии?
Константин Мерзликин позицию Минюста объясняет наличием распоряжения властей, не желающих допускать оппозицию в политическую жизнь.
Сомнений нет никаких, что это политический заказ. То начальство самое высокое приняло решение о том, что такие нехорошие люди, значит, которые не зависят от действующей власти, не должны быть допущены в политический процесс. А политический процесс – это участие в выборах, прежде всего. За последние 3 года 8 политическим партиям отказано в государственной регистрации. Что приводит к тому, что огромное количество людей не представлено в политическом процессе, не участвуют в идущих выборах в Государственную Думу.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, у Парнаса даже и зарегистрированного как партия немного шансов преодолеть 7% барьер на выборах в Государственную Думу.
Он так надежно, серьезно утрамбован в общественном сознании и ассоциируется с какими-то ужасами типа американских грантов, что за него, я думаю, голосовали бы мало. Но, в принципе, страна ищет какую-то оппозицию. И по убогости предложенного меню люди очень многие склонны голосовать за коммунистов, потому что у них в голове такой есть тоже достаточно ложный посыл, что коммунисты являются единственной альтернативой. И вот, кстати, это одна из проблем долгосрочного властвования «Единой России», что опять начинают набирать популярность левые партии.
Рейтинг партии власти в стране составляет 41%, что значительно меньше голосов, собранных на думских выборах 2007 года. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 октября. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительства Чехии, Венгрии и Польши будут препятствовать интеграции Украины в Евросоюз в связи с вынесенным приговором украинскому экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Нечас в ходе прошедшей в Праге встречи глав правительств 3 стран. Против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко могут быть возобновлены еще 2 уголовных дела о нецелевом использовании бюджетных средств. Как сообщили в Генпрокуратуре страны, решение об этом может быть принято судом после завершения процесса апелляции по газовому делу. В столице Украины сегодня прошли массовые акции, организованные различными политическими партиями и общественными объединениями. Националисты, отмечающие 69-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии, открыли в Киеве памятник Ивану Мазепе. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации партии Народной свободы «Парнас» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию за Москворецкий районный суд. В Махачкале проводится спецоперация против группы боевиков, заблокированных в одном из частных домов. По сообщению Национального антитеррористического комитета по Дагестану, на территории Кировского района Махачкалы в пятницу введен режим контртеррористической операции. В Рязанской области проводится расследование по факту нападения на съемочную группу местной телекомпании АК. Об этом Интерфаксу сообщили в Управлении внутренних дел по региону. Возобновились поставки нефти из России в Китай, приостановленные из-за землетрясения в Амурской области, сообщает компания «Транснефть». Оперативные группы МЧС продолжают обследовать пострадавшие регионы. Парламент Италии сегодня выразил доверие правительству Сильвии Берлускони. За доверие кабинету министров проголосовали 316 депутатов. Против высказался 301.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 14 октября. Продолжим рассказ о политической ситуации в России. События последних лет, как считают специалисты, свидетельствуют о стагнации политики в России. С чем это связано? В какой степени общественно-политические процессы зависят от психологического типа руководителей государства и лидеров партии, которые определяют направление развития страны? Возможно ли появление в России политического лидера харизматического типа? Об этом я беседую с московским психологом Ольгой Маховской.
Харизматики у нас меняют людей не харизматичных, серых, невнятных, но функциональных, как и во всех других странах. Есть некоторая закономерность смены лис и львов. Есть такая теория, согласно которой харизматики подряд идти не могут. К харизматичным личностям, определенным популизмом, умением заражать какими-то идеями, проводить реформы на энтузиазме, можно отнести, наверное, Ельцина, Петра Первого. Не так много фигур на самом деле. Харизматиков был Ленин и вообще харизматики связаны с эпохой перемен резких, революций, бунтов. Сейчас время стагнирования, к которому бы фигура харизматичная не очень шла. Лиза – это политик хитрый. Он действует не открыто, как правило, у него есть тайный план. Этот план обсуждается только с людьми доверенными, которыми он дорожит, которые его поддержат в любой ситуации. На публике или в открытую он может заявлять позицию, которая противоположно его собственной. Он может, например, говорить, что пора покончить с коррупцией, но при этом поддерживать откровенных коррупционеров, понимая, как выживает и как действует, и наоборот процветает его окружение. Что касается львов, то это люди, которые одержимы идеей справедливости, они действительно болеют за дела общества, им не все равно, с какой репутацией они останутся в истории. Им кажется, что они знают, какие нужно проводить мероприятия для того, чтобы общество стало жить лучше в целом, и в этом они видят залог и своего собственного благополучия.
Ну вот про Лису или Лиса Владимира Путина вы уже сказали, не называя его имя. Фактически тот тип, который вы описали, мне кажется, очень подходит его психотипу политическому. А что касается Дмитрия Медведева?
Он с самого начала копировал стиль Путина, поскольку теперь уже публично объявлено, что Медведев был технической фигурой, то, в общем, он был помощником Лисы, скажем так, да, помощником Лиса. У него не было какой-то самостоятельной позиции. Его репутация или попытка создать репутацию либерала или параматора, я думаю, что это был элемент договора и элемент игры для того, чтобы позиция одного человека отличалась от другой.
Приобретение политического статуса или потеря его сказывается на психологии политика?
Тема потери статуса, она изучается недавно. И она была связана с тем, что то население начинает мигрировать, и люди значительно теряются в статусе, не очень понимая, что сама по себе зарплата, но не гарантирует статус. Да? Теряются связи, теряется репутация, практически приходится начинать с нуля. Статус – это такая комплексная характеристика. Но это, безусловно, касается и политиков, и психологи приходят к выводу, что тяжелее потеря статуса, наверное, только гибель человека в целом, потому что это приводит к таким психологическим потерям, то даже развод с единственной супругой кажется менее болезненным событием, просто потому что это потеря одного значимого контакта, а статус – это потеря всей сети контактов, на которую, может быть, ушла вся жизнь. Поэтому человек, который точно знает, что теперь он будет занимать более низкий пост, и он к этому не готов, он будет переживать депрессию. Но депрессия, это может быть как полная, проявляться как апатия, а может проявляться в виде ажитации, каких-то всплесков активности, такой неожиданной для многих.
Вроде увольнения министра финансов Кудрина.
Совершенно верно. На пустом месте, когда человек не может сдержаться. Медведев отрабатывал травму, увольняя Кудрина. В общем, он поступить иначе не мог, поскольку он сам переживал травму увольнения. Своя собственная проблема проецируется на остальных. Человек пытается фактически как-то уравновесить хотя бы символически свою ситуацию, показать, что он самостоятельный. Чем активнее он доказывает свое полновластие, тем беспомощнее он выглядит. Конечно, если человек ведет себя ажитированно, он понимает, что это неэффективно, что его ситуация может только усугубиться, его переживания стали еще хуже, потому что он убедился, что вот эти всплески активности, они не вызывают поддержку. Более правильно в этой ситуации отойти в сторону. Может быть, ему подсказала, там, не знаю, даже супруга, если нет личного психолога.
Владимир Путин как-то реагировал на изменение своего статуса 4 года назад, когда он формально перестал быть первым лицом государства?
Он готовился. Понимаете, его реальный статус не очень поменялся. Он просто сделал вид, что он ушел, стал теневым, но он за это время, я уверена, только наращивал свой потенциал. Так легко Путин ушел, распрощался с постом. Почему это могло происходить? Потому что достаточно было контактов, финансовых противовесов и завязок, чтобы законсервировать это положение.
А он может превратиться во льва или нет, невозможно?
История не знает ситуации, когда лисы превращаются во львов. И потому что психофизика определенная должна быть, должен быть опыт. Люди опираются на свой положительный опыт. Опыт лиса пока в путинском варианте, он себя подтвердил как позитивный. Ему удается достигать своих целей. Зачем же ему менять так резко стратегию? Вести себя нехарактерным образом.
А Дмитрия Медведева, исходя из этой психологической логики, ждет полное такое посерение на посту премьер-министра, да?
У него перспектива сойти еще ниже. Если его новая позиция не вдохновляет, он будет ее переживать как снижение и будет очень ревниво относиться к своему кабинету министров, то, конечно, будут приниматься какие-то меры, он потеряет свой пост, чисто кадровые. Но, безусловно, пост президента – это был такой пиджак не по росту.
Если говорить о других российских политиках, сколько-нибудь интересные психологические типы среди них есть, ну, там, скажем, Жириновский, предположим?
Это интересно для психолога, но это не значит, что это интересно для всей нации и полезно для всей нации. Глядя на депутатов Государственной Думы или чиновников, я их не могу запомнить. Они очень невыразительные, у них нет ярких характеристик. Они не смешные, не глупые, они какие-то никакие. Это особенность времени, правление последнего времени. Поэтому говорить о хоть сколько-нибудь интересных типах вообще не приходится. Это функционеры, это люди фактически без личности. Да? Психологу тут нечего делать. Вы не представляете, сколько молодых людей готово идти на потерю каких-то своих личных мечтаний. За деньги, за хорошее положение, за теплое место.
Оппозиция, набор или ряд ярких, харизматичных лидеров, не так ли?
Это набор ярких, харизматичных людей творческих, которые интересны тем, как они проявляют в своей сфере деятельности. Но из них не все политики. Политик – это все-таки организатор. Среди политиков мало лидеров. Лидер – это человек, который живет интересами своего окружения и сообщества. Но именно поэтому им удается поднимать окружение на какие-то большие свершения. А я не вижу в оппозиции фигур такого масштаба.
Когда время лис сменится временем львов в России?
В России это всегда происходит неожиданно. Похоже, что мы переходим в какую-то критическую точку пассивности и терпения, и начинается цепная реакция, когда уже нас не остановить. Мы, безусловно, движемся в этом направлении.
У психологии российских руководителей я беседовал с московским психологом Ольгой Маховской.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 октября. В Лондоне проходят судебные слушания по делу о гибели в ноябре 2006 года бывшего офицера российских спецслужб и политического эмигранта Александра Литвиненко. Как полагают, он был отравлен радиоактивным полонием-210, доставленным из России. Британское правосудие добивается выдачи подозреваемого в совершении этого преступления Андрея Лугового. О решении, принятом на предварительном заседании суда, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Доктор Эндрю Рид, судья Корнер, сказал, что расследование обстоятельств гибели Литвиненко нельзя считать законченным. Его необходимо расширить, проведя полное дознание. К работе предполагается привлечь не только полицию Большого Лондона, но и британские спецслужбы MI5 и MI6. Во время слушания было упомянуто, что у Королевской службы уголовного преследования появились новые свидетельства по данному делу. Британские следователи по-прежнему считают российского гражданина Андрея Лугового главным подозреваемым по делу об убийстве Литвиненко и требуют у Москвы его выдачи. Во время недавнего визита премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона в Москву российский президент Дмитрий Медведев дал понять, что депутат Госдумы Луговой выдан не будет. Адвокат Лугового высказал предположение о возможном самоубийстве Литвиненко. Бен Эмерсон, представляющий интересы вдовы Литвиненко Марины, это предположение отверг, назвав его оскорбительным и прокомментировал следующим образом. Данное расследование, действуя в общественных интересах, должно получить ответ на вопрос, виновна ли в убийстве Литвиненко Россия. Эмерсон сообщил также, что отравление с помощью радиоактивного полония-210 можно считать случаем ядерного терроризма на улицах Лондона. Историк Павел Стройлов, живущий в Лондоне и близко знавший Александра Литвиненко, рассказал о реакции его вдовы и друзей на судебное заседание.
Они просто определяли, будет ли это полное расследование или какое-то более узкое, будут ли смотреть на там, вопросы возможного участия России в этой операции по убийству Литвиненко или просто уголова. И в этом смысле, конечно, и Марина, и все мы очень довольны, поскольку явно уже коронер решил, что будет инквест полный, и, в общем, все вопросы будут рассматриваться. И, в общем, это, конечно, то, что у меня выделилось. Так что, конечно, там, Марина и все мы тем, как это начинается, ну, а дальше посмотрим.
Адвокаты Марины Литвиненко настаивают на том, что следствию необходимо выяснить, стоит ли за убийством российское правительство. При этом они считают, что шансы на экстрадицию Лугового исчезающе малы. На предварительном слушании говорилось о том, что 97% полония-210 произведено в России, однако российские власти отказываются проводить независимое расследование. По словам Эмерсона, Россия никогда не пойдет на это. Адвокат говорил о том, что дело является беспрецедентно важным в международном плане и высказывал такие предположения. Британское правительство ослабило давление на российские власти ради того, чтобы беспрепятственно продолжать торговые отношения со страной. Павел Стройлов говорит о том, чего ждет от предстоящего расследования Марина Литвиненко.
Это вполне всем понятно, и она добивалась такого расследования несколько лет. Это раскрывает лучшую подготовку дела, что истина по этому страшному убийству, она наконец будет установлена.
Слушание дела Литвиненко продолжается. Королевская служба уголовного преследования рассматривает недавно появившееся свидетельство с тем, чтобы решить, выдвигать ли обвинение в убийстве Литвиненко в адрес Лугового. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Живущий в Англии историк разведки и бывший резидент КГБ Великобритании Олег Гордеевский убежден, что результаты судебного расследования ясно продемонстрируют обществу, кто стоял за убийством Александра Литвиненко. Мой коллега Валентин Барышников беседовал с Олегом Гордеевским.
Подобные судебные расследования могут пролить какой-то новый свет на обстоятельства убийства Литвиненко?
Ну, конечно, может, потому что они ничего лишнего не говорили. Они все мелкие секреты все держали при себе. Они знали, что показали фотоаппараты в отеле на улице. Они знали, когда заговорщики пошли в посольство забирать материал. Они знали, куда и как они таскали этот радиоактивный материал. Они знали, что две недели перед покушением вся эта группа и даже вместе с этим радиоактивным веществом приехала в Лондон и сделала генеральную репетицию, точно проведя все, как они провели потом во время убийства. убийство, то они все это расскажут. И будет настолько ясно нормальному человеку. И будут очень хорошие доказательства, очень четкие, исчерпывающие, потому что они знают, все знают. Они это не говорили, потому что было указание не говорите, пока не будет процесса. Но процесса нет и не будет. Россия отказалась. Ну что ж, пусть сидит убийца в Москве до конца своих дней, потому что его никогда никуда не пустят за границу. Ну, а он убийца какой? Ему поручили, и он убил. А кто заказал? Заказал ясно кто. Кто может дать санкцию на получение количества сильнейшего радиоактивного вещества из одной из российских электростанций? Кто? Кто может дать санкцию на проведение операции по убийству британского гражданина в самой британской столице? Это тоже всплывет, потому что журналисты намекают, но не хотят это прямо говорить до этих заседаний. Это называется инквест по-английски. Очень, потому что каждый человек, который умер, на него инквест, то есть расследование, даже если он умер по совершенно очевидным естественным причинам.
Вы говорите об обстоятельствах убийства Александра Литвиненко с такой убежденностью. Ваши сведения основываются на деталях, которые до сих пор не были преданы публике.
Я давал подробные анализы убийства уже тогда, 5 лет назад, с полной убежденностью, потому что я знал, как работают спецслужбы. Я знал, какие материалы, где были установлены датчики у англичан. Мне даже сказал один оперработник английский. В одной комнате мы обнаружили, что они уронили сумку с этим полонием, и мы знали, в каком месте они ее уронили и подняли. Вот так точно они работали.
Те данные, на которых вы основывались, когда говорите с такой убежденностью о том, кто виновен, кто стоит за этим, эти данные, они будут обнародованы, по вашему мнению, в ходе нынешнего судебного следствия?
Судя по тону газет, к этому дело идет, потому что они говорят, в конце этого заседания будет сделан вывод, кто сдал указание убить Литвиненко.
То есть полномочия британского суда настолько широки, что они могут заставить спецслужбы, полицию обнародовать все имеющиеся данные?
Но они это не будут делать, потому что все еще и будут данные, которые получены таким тонким оперативным путем, что их опубликовать рискованно для безопасности государства. 90% данных будет опубликовано.
Говорил историк разведки и бывший резидент КГБ Великобритании Олег Гордеевский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Режиссер Никита Михалков дал обширное интервью российской газете. Он рассказал об обновлении российского Оскаровского комитета. На сайте Американской академии киноискусств, которая ежегодно присуждает премию «Оскар», сегодня появился список претендентов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В него вошли картины из 63 стран. Среди них и «Цитадель» Михалкова. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Никита Михалков рассказал российской газете о скором обновлении Оскаровского комитета, которое готовит Президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Обсуждение необходимости реформы комитета началось после разразившегося в сентябре скандала. Тогда стало известно о решении выдвинуть на Оскар от России картину «Цитадель» Никиты Михалкова, которая в прокате провалилась. Председатель комиссии Владимир Меньшов тогда выступил против, заметив, что в этом году были сделаны как минимум 2 ленты, завоевавшие признание на международном уровне. Это Елена Андрея Звягинцева и Фауст Александра Сакурова. Как сообщил российской газете Никита Михалков, уже составлен список из 29 фамилий тех, кто может войти в обновленный Оскаровский комитет. Среди них Сергей Бодров, Георгий Данелия, Андрей Звягинцев, Александр Сакуров и сам Михалков. В интервью «Радио Свобода» Александр Сакуров сказал, что не собирается входить в новый комитет.
Насколько мне известно, идея создания нового Оскарского комитета принадлежит не Михалкову, а новому Союзу. Второе, я, конечно, не буду принимать участие в работе Оскарского комитета, потому что мне совсем не интересно, я не понимаю, что это за организация и какие решения она принимает.
Отвечая на вопрос корреспондента российской газеты, почему именно сейчас Президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук решил реформировать Оскаровский комитет, Михалков сказал, что работа над новой концепцией началась в начале этого года. И добавил, что главной целью реформы было выработать четкие понятия, прозрачные критерии членства. В начале октября с инициативы реформирования Оскаровского комитета России выступил Киносоюз. Его члены предложили включить в комиссию представителей всех профессиональных организаций российского кинематографа, участников киногильдий, а также лауреатов и номинантов «Оскара». Глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизан говорит, что в истории с выдвижением фильма «Цитадель» на «Оскар» Михалков себя полностью дискредитировал, и потому его нынешние слова не могут восприниматься членами киносообщества всерьез.
Он не имеет никакого морального права ни кого-то предлагать, ни кого-то назначать, потому что весь этот скандал, вообще говоря, был единственный из-за него. Он сформировал нелегитимным образом Оскаровский комитет. Из-за него разгорелась вся эта история, потому что он туда поставил своих ставленников, которые голосовали за его картины. Поэтому его мнение я вообще тут не принимал в расчет. Но просто существует объективная трудность формирования Оскаровского комитета в настоящей ситуации, потому что киносообщество расколото. Как бы каждая из сторон имеют свои права. Вот. Но как, значит, прийти к какому-то согласию относительно его состава, я себе совершенно не представляю. Их невозможно усадить за один стол. И главное, кого усаживать и каким образом. В этой ситуации я полагал бы обойтись вообще без Оскарского комитета, или точнее говоря, сделать Оскар своим комитетом Академию Ника. Как наиболее объективно составленную, значит, из лауреатов там прошлых лет, так как наименее, значит, подверженную давлением. Потому что Академия, значит, «Золотой Орел» — это карманная Академия Михалкова, как и Оскарский комитет, выдвигает на Оскара в последующие годы тот фильм, который будет признан лучшим на Нике. Это самый объективный выбор. Что касается, ну, состава Оскарского комитета, туда, очевидно, должны входить продюсеры, режиссеры и кинокритики, которые хорошо себе представляют международный кинопроцесс. Приблизительно в равных количествах. Ну, если вообще говорить, повторяю, о Оскарском комитете, потому что, ну, кому еще? Операторы все-таки люди очень такие специальные, да, профессии. Может быть, еще сценаристы имеют право там быть. Вопрос в том, как его сформировали в ситуации раскола кинематографического сообщества, который учинил Михалков. Этого я не знаю.
Сегодня же стало известно, что среди фильмов, которые вошли в длинный список претендентов на «Оскар», кроме «Михалковской цитадели», картины таких мастеров, как Атара Селиани, Аки Каурисмяки, Вим Вендерс. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В атриуме Всероссийской библиотеки иностранной литературы в Москве 14 октября появился памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II. Это первое скульптурное изображение папы Карла Войтылы в России. Памятник Иоанну Павлу II, одному из самых популярных религиозных деятелей современности, уже установлен в нескольких городах, в частности в Риме, в Кракове, а под Краковом есть даже памятник папе, выполненный из соли. Генеральный директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева считает, памятник Папе Римскому в общем ряду установленных в атриуме библиотеки скульптур великим деятелям прошлого и настоящего вполне уместен.
Деятель библиотеки иностранной литературы — это же не только деятель сугубо библиотечный. У нас есть такие содержательные тематические отделы, как отдел религиозной литературы, который на протяжении более 20-летия своего существования ведет программу межрелигиозного диалога. Поэтому мы здесь вполне совпадаем с тем, чем занимался Карл Войтыла Иоанн Павел II. Мы издатели произведений Карла Войтыла Иоанна Павла II вот уже на протяжении последних 15 лет. Мы издавали совместно «Катехизис Римской католической церкви». Мы издавали сборник «Любовь и дружба» Карла Войтылы. Сейчас мы вот издали сборник, который называется «Постижение любви». Это эссеистика, поэзия, энциклики Иоанна Павла II. Поэтому для нас это такая деятельность вполне естественная. Понимаете, почему памятник римскому папе находится в дворике библиотеки иностранной литературы, находится, скажем, на территории костела Святого Людовика, скажем, в Москве? Мой ответ будет такой, потому что это самый гуманитарный, самый филологический папа за историю всего папства. Поэтому вот мы его с радостью здесь и разместили среди тех, которые были его собеседниками при жизни, которые теперь уже будут такие собеседники на воздушных путях.
Говорила директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева. Памятник Папе Римскому установлен при финансовой поддержке польского негосударственного фонда «Семпер Полония». Автор идеи проекта – общественный деятель, кинорежиссер Григорий Амнуэль, создатель – украинский скульптор Александр Васякин, а также его московские коллеги Илья и Никита Фёклины. Григорий Амнуэль объясняет «Радио Свобода», чем был обусловлен такой выбор.
Для меня было крайне важно, чтобы скульптор, который начал искать образ, был
ровесником папы и человеком в какой-то степени прошедшим тоже через те испытания, через которые прошел Кароль Войтыло. Александр Васякин прошел войну, прошел блокаду Ленинграда. Он заслуженный художник Украины, живет в Кривом Роге. И еще для меня было принципиально, чтобы это был человек из Украины, потому что Украина между Польшей и Россией. Это некий мост. На Украине, опять же, Ян Павел был. Всем известно в России, к сожалению, его не было. Подбор скульпторов, который был в Москве, он шел двумя способами. Я сразу для себя отмел, что никто из любимых властью монументалистов, типа Церетели, Гуляна, Бурганова, ну и так далее, не подходит. Любая скульптура, которую делают они, сопровождается слишком большим пиаром. Данный памятник можно было сделать только в тиши. Мне важно было передать скульпторам те ощущения, которые сохранились у меня от личной встречи с Яном Павлом. Для этого скульптор должен быть достаточно открыт для продюсерской работы. Продюсерство подразумевает передачу своего замысла. Для этого идеально подходили молодые талантливые ребята, которые смогли действительно передать все то, о чем мы говорили, потому что мы встречались как минимум раз в неделю. Я передам слова Кшиштофа Пендерецкого, человека, ну, не считая отцов ватиканских, наиболее близко знавшего и наиболее часто встречавшегося с Павлом. Кшиштоф сказал: «Такого памятника нет нигде, здесь он как живой». Изначально была задумка показать Кароля Войтылу Иоанна Павла II до страшной трагедии ранения, то есть в полной силе и в полном здоровье, а не так, как это показано на очень многих памятниках уже в последний период его жизни. Мы старались передать тот момент, когда Кароль Войтыло стал Иоанном Павлом II. Он улыбается на памятнике. И он живой. Он очень доступный таким, каким он был. Очень заинтересованный, он очень свободный и очень любящий человек. Это бронза, и нетипично для России. Вместе со скульпторами мы приняли решение, что это должна быть римская бронза, то есть зеленая бронза. И стоит он на цельном полированном камне с прожилками, совсем неодноцветным, как неодноцветна жизнь любого человека.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 октября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были общественный деятель Григорий Амнуэль и директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева. В Москве открыт памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II. Вот так обстояли дела в пятницу 14 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели в эфире. Но знакомство с главными темами программ вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги минувших дней. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 2000 сотрудников правоохранительных органов обеспечивают сегодня порядок.
Мы вошли в прямой контакт с Ираном. Я не буду.
Это радость для ливийского народа и всех арабов.
Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье.
Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромное
количество. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.